Поехали. Итак, друзья, сегодня у нас 12 апреля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции для сайта yogatriada.ru, для площадки йогов и йогинь, интересующиеся этим разделом йоги. Сегодня мы начинаем цикл наших лекций, посвященных взаимодействию мужского и женского, всем проблемам, противоречиям, неразрешимым на первый взгляд ситуациям, которые сопровождают нашу совместную жизнь. И постараемся проанализировать это все с позиции также того древнего наследия, которое нам оставили йоги и йогини, в частности, в йогах триады. Фанфары. На самом деле, сегодня 12 апреля, вы помните, друзья, день космонавтики. Юрий Алексеевич Гагарин 50 лет назад полетел в космос. И, честно сказать, для меня эта дата очень символична. Вообще, личная моя точка зрения, что это один из немногих праздников всего человечества. Потому что все остальные праздники, они, знаете, такие относительные. Ну, Новый год, кто в одну дату встречает, кто в другую. Всякие праздники типа 8 марта и 23 этого самого февраля для одних людей, праздники для других, другие американцы вообще не знают, что это такое. Всякого рода религиозные праздники также подвержены, значит, этому раздроблению. Кто-то в одно верит, кто-то в другое, кто-то вообще атеист. И нужна какая-то, знаете, сплачивающая всех дата. Такая, что вот без исключения для любого человека значимая была бы. И вот лично на мой взгляд, 12 апреля – это действительно та дата, которая показала, что мы уже как человечество выросли, что называется, из пеленок и сделали свой робкий шаг на четвереньках в околоземное пространство. То есть, если рассматривать это все с позиции йоги, которая считает, что Земля всего лишь наша колыбель, а жизнь человечества – это все необразимое космическое пространство, и рано или поздно мы откроем для себя весь космос, то вот этот факт, что мы сделали этот шаг, это некий такой ключевой факт, это доказательство нашей состоятельности как человечества. Или другими словами, что мы достигли определенного уровня технического прогресса, научного прогресса, ну если угодно духовного прогресса, и при этом не поубивали себя. То есть этот баланс позволил нам сделать этот шаг. А вообще чисто для меня лично, вот я сколько себя помню, в детстве всегда хотел, конечно же, стать космонавтом, безусловно. Потому что для меня вот космос – это что-то такое загадочное, таинственное, огромное. Где-то, может быть, даже в противовес обычному, земному, рутинному, постоянному. И потом вот какие-то, знаете, такие вот ощущения в детстве чего-то грандиозного, чего ты не можешь себе ясно выразить, но что ты вот внутренне ощущаешь и к чему стремишься. И потом, конечно же, когда уже стал я изучать йогу, вдруг это чувство детское прямо перетекло вот в это чувство изучения йоги. Что, по сути дела, это тот же самый аналог. Когда мы с помощью йоги сперва выходим как бы в свой внутренний космос, а потом свой внутренний космос сливаем с всеобщим космосом. То есть, во всяком случае, как только у меня возникала какая-либо эйфория по поводу понятия того или иного принципа йоги, закона йоги, или возможности осуществить следующий шаг, скажем, в пранаяме, в мантре или так далее, вот у меня всегда было вот это детское ощущение космичности, которое потом подтверждалось. Вот, и То есть вот некая такая вот аналогия, она прослеживалась буквально во всем. Ну а в дальнейшем, когда я познакомился, в частности, с йогами, изучающими взаимодействие мужское и женское, куда попадала йога триады, то эта аналогия становилась все больше, больше и больше. Ну, начиная с того, что подобно тому, как вот в той ракете, на которой Юрий Алексеевич Гагарин летал и которую построил Сергей Павлович Королев, с огромным количеством других ученых, не менее знаменитых и выдающихся. Так вот, там есть принцип как бы горения или соединения окислителя и горючего. И вот у меня всегда была аналогия, что это некая такая, это некое такое подобие мужского и женского, что в обычной жизни иногда наше взаимодействие приводит к резкому увеличению энергии жизни. То есть, если любим, то любим, если ненавидим, то ненавидим, если ругаемся, то ругаемся, да, если потом в объятия бросаемся, вот какой-то, знаете, она вихрь какой-то вот такой огненный. И дальнейшие все вот эти моменты, связанные с космосом, вот лично у меня вызывают вот такую цепочку аналогий, которую, знаете, вот я постоянно рассматриваю как такой, знаете, добрый знак на пути. Даже тот факт, что сегодня мы начали наш этот курс лекций именно 12 апреля, хотя, собственно говоря, об этом я узнал на прошлой неделе, что вторник выпадает именно на 12 апреля, стал для меня неким таким, знаете, как этим подбадриванием свыше. Вот. То есть с правильной дорогой идете, товарищи, да? Так вот, знаете, это вот такое состояние, когда ты через аналогии начинаешь ухватывать суть чего-то более высшего. И вот точно так же там в той же самой строении ракеты, вот это Р-7, на которую Алексеевич Гагарин полетел. Ведь попыток разного рода конструкций было очень много, прежде чем дошли вот до такой компоновки, так называемый пакет. И как-то я пришел в музей, подошел к ракете, снизу вверх посмотрел и увидел, как ракета выглядит снизу. И тут мне открылась янтра триады, закон 4 и 5. Потому что это пакет, значит, соответственно, 5 составляющих, в каждом по 4 двигателя. Вот. Затем я стал изучать вот такой вопрос, а сколько же времени требуется, ну, для того, чтобы оторваться от Земли и выйти в космос? И вот я не знаю, как в отношении ракеты Р-7, вот это требует дальнейшего уточнения, но вот я знаю, что, по-моему, для ракеты энергия это 9,5 минут, понимаете? Это точно то время, которое в йоге влюбленности, как утверждается, необходимо для того, чтобы полностью пройти на эйфорическом взлете всю эволюцию йоги. То есть за 9,5 минут, проведенные в чистой влюбленности, вы достигаете высшего состояния самадхи. После чего вы достигаете абсолютной свободы, и вы можете раствориться, вы можете продолжать жить, вы можете, делать все, что вам заблагорассудится, это высший уровень в йоге. Ну и опять же, следующий такой фактор, это знаменитые 108 минут, которые Юрий Алексеевич летел вокруг, значит, Земли. Вот. Ведь на самом деле 108 минут, могли бы сказать, 1 час 48 минут, да? Нет, почему сказали 108 минут, а это для тех, кто вот изучает йогу, в особенности тантрическую традицию, а в тантрическая традиция, она как бы входит, ну как бы составная часть йоги-триады, там 108, число 108, оно священное. Четки для того, чтобы читать мантры, состоят из 108 бусин. Если вы хотите сделать ту или иную практику, такую сложную, то вам необходимо выполнять ее 108 раз. Там, или кратное 108 раз, допустим, 2 раза по 108, 3 раза, 4 и так далее и тому подобное. Вот. Более того, знаете, когда еще перед запуском Юрия Алексеевича Гагарина, ведь первым существом таким, ну, вероятно, насколько мне известно, я могу, конечно, ошибаться, в космос полетела собака. И у меня сразу, знаете, такая вот аналогия с бхакти-йогой. То есть тоже очень близкая йога этому всему, что, знаете, вот преданность в бхакти-йоге считается самым высшим таким качеством человека, идущего по пути йоги. То есть, если у тебя есть преданность, но не дотягиваешь ты еще интеллектом до понимания высших каких-то законов просветления, не страшно, ты достигнешь всего. Потому что если есть преданность, то разум приложится. То есть ты отработаешь очень быстро свой интеллект, иногда там за доли секунды перед самым просветлением. Вот, и не нарушая, безусловно, этой лестницы поднятия по ступеням духовным, ты как бы достигнешь сверхсознательного состояния самадхи. Так вот, первое живое существо, безусловно, кто, собственно, проторило нам путь в космос, была собака. А мы помним, что есть одно очень отличительное качество у любой собаки – это преданность. Собака зачастую жертвует своей жизнью во имя хозяина. Вот все остальные животные, вспомните, сказки, предания, пословицы, они, в общем-то, сами себе на уме. Там, кошка, которая гуляла сама по себе, там, лошади, там, ну и прочая живность. А в историю всегда вошла собачья преданность. То есть, и тоже, вот, знаете, как некая такая аналогия, которая заставляет задуматься, что даже если ты еще недалек в интеллектуальном плане, но имеешь открытое такое сердце, и ты никого не предашь, ты не предашь там своих учителей, свои взгляды, свой путь в жизни, то даже если ты что-то не знаешь в йоге, что-то не умеешь, что-то не понимаешь, это для тебя становится второстепенным или даже вообще неважным, потому что ты попадешь в свой духовный космос, ты осуществишь то, что надо осуществить. И может быть даже быстрее, чем некоторых разумных, друзья. Вот. Ну, конечно, можно дальше аналогии проводить эти. Но все равно, вот, еще раз хочу подчеркнуть, для меня это праздник. Так что я рассматриваю это как еще раз хороший знак на пути. Теперь же мы с вами пойдем потихоньку в ощущение этой темы. Басим, наверное, надо чуть-чуть приоткрыть. Вообще душновато у нас тут, друзья. Давайте мы перед каждой лекцией очень хорошо проветривать. Требуется достаточно много праны, чтобы излагать такие темы. И, знаете, требуется, чтобы был свежий воздух. Вот по канонам всем йоговским, если в зал набилось огромное число людей, то есть все буквально друг у друга на головах сидят, это считается нормальным, приемлемым и, более того, иногда даже желанным. Почему? Потому что, как ни странно, как бы сламывается скорлупа эгоизма соседних людей, и их общее устремление к чему-то высшему перемножается. Вот. Но только при одном условии, чтобы был свежий воздух, чтобы было чем дышать. Итак, друзья, нас ждет серия таких лекций, и, конечно же, у меня встает очень серьезная дилемма передо мной, как проводить эти лекции. В каком ключе? О чем говорить в первую очередь, о чем говорить во вторую очередь? Проблема еще это отягощается тем, что получается парадоксальная ситуация. Современный уровень жизни, цивилизации, взаимоотношения между людьми вышли на такой уровень, что, казалось бы, радоваться всем, практиковать и не знать никаких проблем. Но реальная жизнь показывает другое, что вместо каких-то жестких там, бытовых или каких-то финансовых, материальных проблем приходят утонченные, невидимые проблемы, страдания от которых в несколько раз сильнее, чем от голода, жажды. Более того, мы видим, сколько там трагических судеб иной раз из-за несчастной там, любви, не сложившейся жизни. Сколько народу спилось, сколько ушло во всякого рода наркотики. Сколько просто превратилось в таких безжизненных циников. Сколько превратилось в таких ядовитых, неприятных таких персонажей, которые внутри от нереализованности чего-то высшего начали генерировать яд и во все стороны его, значит, это разливать, отравляя и себе жизнь, и окружающим. Хотя, казалось бы, что человеку надо? Не голодает, есть где жить, есть где практиковать, живет не в одиночестве, живет среди людей. А на поверку оказывается, что он одинок, что несмотря на такое окружение, он не может найти себе ни друзей, ни родных и близких, ни в конце концов своего будущего мужа или жену. Его мучают какие-то страхи, неудовлетворенности. Потом, когда же он кого-то находит, жизнь превращается в кошмар от непонимания друг друга. Многочисленные разводы. То есть, на самом деле, это только иллюзорно, что жизнь становится легче, она становится сложнее. В самое ближайшее будущее нас ждет испытание хорошей жизнью. Это самое страшное испытание. Как говорится в поговорке, огонь, вода и медные трубы. И вот, по всей видимости, эти медные трубы уже наступают. И в первую очередь, где они создают проблемы, это проблемы в межличностных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И просто я как-то на досуге сел и проанализировал количество страданий, проблем и, соответственно, энергии, силы времени, которые тратит среднестатистический, скажем, студент, который у нас обучается йоге. Безусловно, я оценивал это грубо и оценивал косвенно. Ну, в частности, почему того или иного человека интересует та или иная тема. Почему он задает те или иные вопросы? Почему он, у него именно такой распорядок дня, а не другой? И так далее, и так далее. Ну так вот, косвенно. И я, друзья, вдруг пришел к совершенно ужасающей картине. Добрую часть энергии, добрую часть времени и сил люди тратят на межличностные несостыковки, непонимание, проблемы. То есть, вот представьте, каждый день каждому человеку приходит определенное количество праны или его сил, которых ему с избытком хватает, чтобы в течение одного дня выполнить все проблемы, то есть сходить на работу, хорошо на работе поработать, что-то сделать, пообщаться там с друзьями. Значит, ну, в общем, и отдохнуть, и поработать, и все на свете. А получается так, что есть одна такая статья расхода жизненной энергии, которая съедает буквально все. это нерешенность вот этих очень сложных проблем между мужчиной и женщиной, которая начинает изнутри человека точить в 24 часа в сутки. Вот он на работе работает, а часть его мозга переваривает. А, он мне это сказал, о, она мне это сказала, а, значит, мы с ним поссорились, о, а, значит, он мне изменяет. Или он там о детях не заботится, или а, она, значит, там о детях не заботится. И так далее. В общем, все связано, ну, прямо или косвенно, вокруг взаимоотношения мужского и женского. Все остальное идет по боку. И вот в связи с этим, вот эта дилемма, с чего начинать мне излагать эти лекции? С тяжелой аксиоматики йоги, с тяжелой теории йоги, с тех законов, которые, собственно, объясняют, что, чего, как и почему. Или же наоборот, с конкретных жизненных ситуаций каждого из вас. С того момента, чтобы каждый мог высказаться. И в дальнейшем мы все как бы как коллективным разумом или сознанием обсудили эту ситуацию с разных сторон. Пришли к какому-то бы выводу, решению. А только потом сравнили с тем, что утверждает древняя йога триады по тому или иному вопросу. У меня возникла мысль провести эти лекции от обратного. Не от теории к человеку. От человека к теории. И это поможет даже людям, которые, может быть, не знают йоги, быстро понять, в чем суть. И, соответственно, научиться разбираться самостоятельно в многочисленных своих жизненных проблемах. Но, к сожалению, такой подход обязывает каждого из вас изучать теорию этой йоги параллельно. То есть на лекциях мы в большей степени будем касаться жизни и разбора тех или иных жизненных ситуаций и вопросов. Но параллельно с этим вы должны заняться систематическим изучением теории йоги самостоятельно, дома, в удобном для вас темпе, в удобной для вас нагрузке. Слава Богу, такая возможность сейчас появилась. Еще несколько лет назад такой возможности просто не было во Вселенной. Во всяком случае, если она и была, то она была недоступна для большинства людей. Сейчас эта возможность есть. Это интернет-йога-курсы, к созданию которых ваш покорный слуга также имеет кое-какое отношение. То есть можно самостоятельно изучать теорию йоги шаг за шагом, проходить теорию, а затем дойти в том числе и до теории аксиоматики йоги самостоятельно, в удобном для себя режиме, а параллельно с этим смотреть на ту же самую теорию йоги, на ту же самую теорию йоги триады со стороны наших лекций. Поэтому наши лекции я вижу как некий такое творческое действие каждого присутствующего. Чтобы не получалось так, что я в виде такого гуру буду учить вас жить. У меня нет никакого желания, полномочий, да и способностей учить вас жить. Я не могу никого учить жить. Это невозможно. Каждый из вас отдельно взятая, сформировавшаяся Вселенная. Самодостаточная, свободная. И роль моя всего лишь помочь вам переоткрыть то древнее знание, которое, в общем-то, с трудом дошло до наших дней. как вы воспользуетесь этим знанием, или не воспользуетесь вообще, это будет исключительно ваше решение. Поэтому давайте очень четко определимся. Я не учитель жизни. Я всего лишь преподаватель йоги. Случилось так, что в свое время йога-триады была в некотором смысле моя специализация. Я достаточно глубоко изучал этот вид йоги, а также практиковал кое-какие из методов этой йоги. Поэтому теорию и практику я знаю не понаслышке, но это вовсе не значит, что я учитель в этих йогах. Но на самом деле, друзья, для той степени, как сказать, всех проблем, с которыми мы сталкиваемся в обычной жизни, на первых порах вам и не потребуется учитель от триады. Очень много жизненных проблем, которые вы сейчас рассматриваете как в принципе неразрешимые, легко и просто разрешаются, если вы обладаете знанием триады. Есть методы, некоторые будут для вас приемлемы, некоторые неприемлемы, но также вы их можете выбирать для себя. То есть еще раз, для того, чтобы изучить таблицу умножения, вам не требуется приглашать, Альберта Эйнштейна. Точно так же и в данных лекциях. Для того, чтобы сделать первые шаги самопознания в йоге-триаде, вам не требуются и учителя, и учительницы из этих йог. Хотя бы по той простой причине, что это неэффективно. С другой же стороны, все учителя и учительницы йоги-триады, когда вы к ним попадете рано или поздно, все равно будут требовать от вас учиться думать самостоятельно. Учиться анализировать, осмыслять, практиковать, быть открытым, делать какие-то шаги самостоятельно. За вас никто думать не будет, за вас никто путь в йоге не пройдет. Это также надо понимать. Поэтому йога-триада предельно оптимистична. Но в то же самое время она заявляет, что научить жить каждый из вас может это сделать только самостоятельно. Никто за вас вашу жизнь проживать не будет. Чудесно. И теперь давайте мы пойдем по порядку. И давайте мы с вами будем в течение лекций выстраивать некую такую структуру или скелет наших лекций. Как он у нас пойдет в дальнейшем, посмотрим, будем его корректировать. И мысль следующая у меня. Это чтобы на каждой из наших лекций мы разбирали сперва 2-3 вопроса, так или иначе связанные с триадой, с какими-то моментами взаимоотношения мужчины и женщины. Может быть, мы рассматривали один или два случая из жизни. И в дальнейшем, совместными, так сказать, усилиями их обсуждали, приходили к какому-то выводу и в дальнейшем сравнивали, что на этот счет говорит древнее знание йоги. Моя задача, чтобы мы как бы научились переоткрывать триаду. Чтобы каждый потом в дальнейшем дома мог продолжать эту работу по осмыслению. Только таким образом мы создадим общее ментальное поле триады. А в этой связи очень, я всегда интересно привожу такое замечание академика Вернадского, который высказал эту гипотезу о ноосфере, что каждая мысль, которая была как бы осмыслена человеком, она не исчезает. А множество мыслей начинают усиливать друг друга и сплетаются во что-то светлое и осязаемое. Оно как невидимые лучи силовых линий охраняет и ограждает человека, кто правильно думает. Вот, кстати сказать, почему один из возможных переводов слова «тантра» является думание, которое защищает. Хотя есть еще много других вариантов перевода. А тантра-йога входит в йогу-триады. Так вот, очень бы хорошо, чтобы мы все пришли к единому знаменателю и начали думать на одной волне. Тогда каждый новый человек, кто случайно или целенаправленно в дальнейшем будет приходить на наши лекции, сразу будет попадать в этот вибрирующий резонанс мысли оставшихся и тем самым сможет наверстать пройденный материал буквально за считанные часы или минуты. Подобно тому, как, знаете, вы можете вручную полдня набивать текст на компьютере. Но если кто-то его уже набил за вас, вы можете прийти, отдать там флешку свою, его вам перепишут в считанные секунды. Вот наша задача выработать это общее ментальное поле. То есть думать на одном языке. А вы помните, что любой язык, изучение любого языка начинается с алфавита, а затем уже с каких-то слов, конструкций, предложений, грамматических правил и так далее и тому подобное. Вот и здесь давайте-ка мы с вами поразмышляем. Итак, начнем с самого простого, с человека. Кто такой человек? Кто на этот счет хочет что-либо сказать? Друзья, а вот сейчас, да, друзья, сейчас, знаете, я вас, вероятно, загипнотизировал долгой такой речью, такой вкрадчивой, фундаментальной, да, она хороша для произнесения этих самых здравец, но плоха для работы. Поэтому я прошу вас, чувствуйте себя полностью комфортно. Просьба говорить громко, четко, ну и по возможности по существу. Итак, кто же такой человек? Пускай будет шапка.
Открытый йога-университет, международный открытый йога-университет, бассейн группы «Эхо». Человек – это живое существо, проявляющееся в определенной форме, в определенной структуре, в определенной развитой структуре.
Угу. Кто еще что-нибудь хочет сказать по этому поводу? Друзья, не стесняемся, вперед! Да, пожалуйста. О, как завернул. А попроще, а вот, друзья, давайте попроще, вот обыденно, да, вот давайте забудем про определение йоги. Давайте представим себе, что мы вообще не знаем никакой теории. Вот, но мы с вами каждый день ходим на работу, ложимся спать и так далее. Есть друзья, близкие, они все люди. Вот представьте, вы попали к инопланетянам. Или наоборот, вы связались с инопланетянами и морзянку им отстукиваете, значит, вот, и пытаетесь объяснить, а кто ж ты такой, да, с кем они разговаривают? Да, кто? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Татьяна, группа 4. Ну, человек – это тело плюс душа.
Тело плюс душа, ага, пожалуйста.
Куликов Андрей, открытый йога-университет, 4-я группа. Ну, если мы про инвентарь говорили, то я попробую, значит, объяснить, что человек — это разумная форма жизни, обитаемая в нашей Солнечной системе, на планете Земля, с такими-то условиями, ну и так далее. Окружаемая такой-то атмосферой, ну, там, такой-то окружающей системой.
Ага. Ну, опять же, наукообразно. Друзья, вот давайте по-простому, ну, то есть вот по-бытовому. Вот бабушки у подъезда сидят, вот вы подходите и говорите: бабуль, скажи, а кто ж такой человек? А, да, пожалуйста.
Седова Лена, вольный слушатель. У меня вот из всего услышанного такой образ представил, что это такая точечка символа бесконечности, где в одну сторону идет духовное, переливаясь в материальное.
Ага, духовное и материальное.
Мы, ага. Да, чувствуем в теле и духовное, и материальное. Да, и можем объяснить это. А многие существа уже нашли.
Ага. Друзья, давайте я еще упрощу задание. Хорошо, чтобы сказать, кто такой человек, давайте вообще определимся, а что он умеет делать вообще? Что, ну, что, какие качества в нем есть? Ну, то есть вообще определим, да. Да, пожалуйста.
Это живое существо, которое развило себе разум, имеет физическое тело, при этом развило себе разум, которое имеет планете и, соответственно, имеет три тела, физическое, тонкое и причинное тело.
Так, так, стоп, стоп, давайте по очереди еще раз. Да, пожалуйста. Сейчас, так, друзья, чуть-чуть погромче. Друзья, а можно ли будет на следующую лекцию сделать усиление, да, чтобы мы все слышали лучше? Да, пожалуйста.
Это также существо, имеющее максимальный потенциал для развития.
Ага, тоже сложновато. Друзья, вот вы к бабульке подходите. Ну вот что она вам скажет? Ну что такое человек? Ну вот он родился когда-то. Ну вот он прожил. Ну вот он умер. Ну вот действительно, да, пожалуйста.
Человек, если совсем просто рассматривать, это живое существо, у которого есть какие-то свои привычки, амбиции, способности, таланты, которые он может по-разному проявлять в разных сферах жизни, в социуме. Это семья, работа, и каждый человек — это такой индивидуальное соответствие вот этих вот.
Угу. Хорошо. Ну еще давайте примитивнее.
Две ноги, две ноги, голова.
Вот, давайте вот на этом уровне. Да, пожалуйста. То есть наличие тела. А из чего тело сделано? Мясо. Мясо. Да, из чего тело сделано, друзья? Из органов. А органы? А клетки? А мать? Нет, подождите, клетки давайте. Да, дальше, что там у нас идет? Вот клетка. Не-не, подождите, слишком глубоко. Белки. Ну, вы помните, да, что там все эти, значит, абсолютно правильно, да? Они в свою очередь. А молекулы из чего? А как мы это можем доказать? Микроскоп, да. Друзья, действительно, мы можем взять человека, скажем, отрезать у него там клок волос и сжечь их. Исследовать и определить, что фактически то, что было раньше составной частью человека, фактически это какая-то комбинация атомов. Но дальше, друзья, обратите внимание, что, к чему мы приходим. Никто не сказал про человека в рамках времени. Сколько живет человек? Откуда он берется? Кто ответит мне на этот вопрос?
108 лет.
Ну это в идеале, он должен жить священный тантрический возраст в 108 лет, да. Ну-ну. Откуда берется, да? Ну только не рассказывайте мне про аистов, про капусту.
Мамы и папы.
От мамы и папы берется, ага, ага. Значит, человек, давайте мы, это какой-то конгломерат молекул, молекул белка, да, мы, ну и правда там еще всего-всего много чего-то, что у которого, как было сказано, есть две руки, две ноги, голова, еще иногда кое-кого бывает. А в дальнейшем что мы можем сказать? Что он когда-то появился на земле. Значит, еще что мы можем сказать? Что он когда-то умрет. После того, как он умирает, что от человека остается? Ну как же ничего, друзья, он кладбище, уж не знаю там, где этих ничего не остается. Вообще, на самом деле, ужас, друзья, я был на кладбище на одном. Вот на самом деле, знаете, просто это мрачно. Вот знаете, как люди скучно жили при жизни, вот так они и после смерти. Могила на могиле, огороженная там трехметровыми этими заборами, да? Вот она, эгоизм, даже после смерти, понимаете, вот клочок земли, но мой. А потом какие-то эти ужасные криминальные эти подробности, что там уже мертвецов в три этажа хоронят одного над другим, потому что место на кладбищах очень дорого. Ужасные заявления ученых о том, что, значит, тем самым связывается фосфор и выбывает из этой самой круговорота в природе, в результате нарушается баланс. То есть много всего отрицательного, а так посмотришь, вот как жил человек, вот так его и похоронили, да? То ли дело, скажем, в Индии. А в лучшем случае сожгли. А что не догорело, в Ганг сбросили. Там догниет, понимаете, да? Вот. Или вот, кстати сказать, на Руси еще в древние времена ведь не хоронили, сжигали. Потом стали почему-то хоронить. Ну, неважно. Итак, после смерти вдруг мы видим, остается... Что? Труп. Если мы возьмем от него, значит, там кусочки и начнем анализировать, мы вдруг увидим, что химический состав, какой был при жизни, такой остался после смерти. То есть выходит, что, друзья, человек это не просто физическая какая-то такая большая конструкция из белковых молекул. Это с одной стороны. А с другой стороны, друзья, откуда он взялся до своего рождения? Вот каждый из вас здесь сидит, и я так подозреваю, что большая часть из вас люди. Ну, другая часть, понятно, йоги-едини просветленные, пришли надо мной поиздеваться, а это самое, не поиздеваться, похвалить. А другая часть, у нас в школе йоги сказано, что будешь учить своих учителей. Вот, другая часть, да, так вот, до рождения, друзья, откуда вы взялись? Где вы были? Вот сколько вам там сейчас лет? А где до этого были? Быстро признавайтесь, каждый из вас. Басим, ты где был? До рождения. Когда у тебя, когда ты родился? 18 октября. До 18 октября. Где был, чем занимался? Нет, нет, я так понимаю, что 9 месяцев еще, да, это было с мамой. Да я бы не... Ну, я так понимаю, что до рождения, значит, ты в маме долго развивался, а прежде чем в маме развиваться... Какое-то, вероятно, участие посильно и папа принял, как и любой мужчина, да? А до этого момента, как мама и папа, в общем-то говоря, вместе оказались, ты где был? А тело твое где было?
Тела не было.
Как не было?
Тело было в папе и в маме, еще на тот момент могло не выработать.
Не-не-не, меня так это не проведешь. Вот у тебя сейчас есть руки, ноги и так далее, да? Это белки, состоят из атомов, из химических элементов. Ты что хочешь сказать, что при твоем там зачатии или рождении ты что, сотворил все химические элементы? А? Друзья, что-то этим самым средневековьем попахивает. Нет, Басим, ты это все получил из еды, которую ты скушал. Не, а в каком еще иначе? Мы говорим про физическое тело. Итак, друзья.
Это о том, что все органы развиваются из яйцеклетки, собственно.
Друзья, да что же все такие умные, а? Я говорю, мы начинаем от самого простого. Вы вышли во двор к бабушкам, бабушки сериал посмотрели и обсуждают друг с другом. Не надо им про яйцеклетки, не надо им там про ДНК. Понимаете, да? Они просто вот, ну, на простом языке. Итак, что мы с вами имеем, друзья? Кто подытожит? Да, пожалуйста.
Получается, что человек, наше тело, это преобразованное, это молекулы с окружающей среды, которые преобразовались, соединились и получилось наше тело.
Да, значит, мы откуда-то понабрали... Нет, давайте по порядку, хронологическому порядку. Кто готов? Кто готов отследить эту цепочку? Друзья, учимся думать, не бойтесь, как говорится. Знаете, если вы что-то скажете не так, вам простительно. Вот если я скажу что-то не так, это будет уже... Да, пожалуйста.
Мамина и папина клеточка соединились, получилась какая-то одна маленькая клеточка.
Да.
Мама начала кушать, добавлять таких элементов, клеточка начала расти, делиться.
Да.
Выросла внутри нее в маленького человечка.
Да.
Человечек вышел.
Да.
Вдохнул воздуха.
Пискнул.
И начал кушать сам.
Да.
И его клеточки начали расти.
Да.
Уже самостоятельно.
Да. Потом он что? Нет, потом он прожил, как сказал Басим, славную жизнь в 108 тантрических священных лет, полную подвига, свершений, значит, и всего-всего. И потом что?
А потом клеточки перестали развиваться.
Что потом произошло, друзья? Да. Но об этом пока не будем. Об этом пока мы чуть попозже. Но потом, чем все закончилось-то, эта история?
Умер!
А что это значит, друзья, умер? Не-не, давайте с бытовой точки зрения. С бытовой точки зрения. Да. То есть, вдруг будет наблюдаться какое-то качественное изменение. Если до этого были состояния у человека, что он ложился спать и спал настолько глубоким сном, что непонятно, то ли дышит, то ли умер, то тут точно он не спит, потому что он никогда не проснется. После этого наблюдается какой эффект, как правило?
Разложение.
Но не факт. Вот недавно этого ламу откопали в Бурятии. Вот. И непонятно, значит, что с ним такое произошло. Сел в медитацию, значит, так вот, видимо, умеет до сих пор. Но не важно. Важно другое, что после смерти... Мы видим, что начинает наше физическое тело распадаться, что человек больше не возвращается к жизни, и, собственно говоря, окружающие люди, которые видели его до этого, уже не могут с ним общаться, разговаривать. Ну, во всяком случае, спросите у бабулек вот этих вот, которые... Сидят возле подъезда, если, конечно, они там не медиумы, экстрасенсы, которые, значит, там чего-нибудь, да? Ну, то есть вот мы видим очень четкую такой момент, что каждый, кто рождается, рано или поздно умирает. Друзья, откуда мы знаем это о том, что каждый, кто рождается, рано или поздно умирает?
Наблюдаем это.
Да, абсолютно правильно, мы наблюдаем это. Кто-нибудь, у кого-нибудь из вас есть бессмертный знакомый? А? Поделитесь секретом. Ладно, хотя бы не бессмертный, ну кому хотя бы пара-тройка тысяч лет. Есть такие, а, знакомые? Шепните на ушко адресок. Адреса? Нет, да? Да, друзья, в том мире, в котором мы живем, мы видим некую данность. Вдруг... При каких-то одних обстоятельствах происходит начинается некий процесс, который приводит к появлению человека, а потом по протяжению какого-то времени этот человек также уходит от нас. И вот, друзья, самое первое, с чего начинается осознание йоги-триады, это с того, что это касается каждого из нас. Мы когда-то родились, друзья, и когда-то умрем. Еще раз я хочу подчеркнуть, триада чрезвычайно оптимистичное учение, но оно в то же самое время и реалистичное учение. Поэтому, друзья, что вырисовывается на горизонте у каждого из нас? Но здесь давайте мы копнем чуть еще глубже. Но ведь в конце концов, такую же последовательность можно проследить и у этой кружки. Вот когда-то сидел этот, кто там сидел, горшечник, да, скажем, набрал глины и вылепил кружку. Вот действительно какой-то объект, ну, правда, без рук, без ног, но тоже есть и ручка, и еще что-то. И точно так же пройдет какое-то время, и эта кружка разобьется, исчезнет, распадется на составляющие. Хотя более бы, знаете, было бы уместно здесь сейчас мне алюминиевую банку из-под какого-нибудь напитка принести. Потому что там более это все красиво. Вот он, алюминиевая банка. Откуда она взялась? Из глинозема алюминий добыли. Вот вы выпили, что вы там пьете. Вот вы ее выбросили. Но даже если вы такой антиэкологичный товарищ, алюминий очень экологичный продукт. Он буквально через несколько там лет, по крайней мере, опять превратится в глинозем. Из земли, из праха вышло, в прах уйдет. А вот ошметки этой кружки, конечно, еще долго будут гадить окружающую среду. То есть в этом отношении наше тело человека, конечно, больше похоже на алюминиевую банку, чем на кусок фарфора там, или на ваш сотовый телефон, который также когда-то кто-то сделал, он прожил жизнь, и потом он будет на свалке. Не беспокойтесь, быстрее, чем вы думаете, когда у вас аккумулятор перестанет это работать. Вот, то есть, и что же выходит? Нет разницы между вот этим предметом и вами. Так, ага, вот хорошая точка зрения. У алюминиевой банки нет возможности эволюционировать. Давайте пофантазируем. Был когда-то писатель Станислав Лем. Он написал фантастический рассказ «Непобедимый». Суть его заключалась в том, что, я уж не помню всех подробностей, на какую-то планету упал какой-то там этот самый, ну, типа, полупроводниковый там процессор, не процессор, я сейчас уже не помню. Но достаточно сложная была схема, которая умела сама себя воспроизводить, подобно тому, как, знаете, один кристалл всегда выращивает себе подобный кристалл, как, знаете, на стекле лед вырастает. И вот развилась цивилизация таких самоперепрограммируемых сотовых телефонов, да, и они расползлись по всей планете. Вот. То есть это сложная система, сложная, но сравнима ли она с человеком? Ну или по-другому, вот завтра изобретут там компьютер, который научится самовоспроизводить себя. Представьте, ваш ноутбук вдруг поумнел и научился там, я не знаю, почкованием или еще, или половым путем размножаться, да, и заполонил всю планету Земля. Но можно ли ставить знак равенства между ноутбуком и человеком? Он тоже потребляет. Компьютер тоже потребляет электроэнергию, да.
А у него нет творчества, творческого начала.
Ну, нет свободы, но это аксиоматично. Мы сами не знаем, есть ли у нас
То есть, друзья, мы подходим с вами к ключевому моменту, где грань между человеком и между похожим на человека роботом. Как определить, где робот, а где человек? А вдруг кто-то из вас присутствующих вовсе не человек, а его недавно в Кремниевой долине сделали в этом, в Америке, под человека, научили ручками, ножками двигать, одели и сюда заслали, как этого, засланца, да? Или засланку, да. В чем разница? Да, пожалуйста. А как мы можем определить, способен ли этот компьютер чувствовать? Может, у него программа такая изображать? Запрограммируем так, что вот на такую ситуацию он слезу выдавит. На такую-то будет кричать: «Ой, мне больно, не откручивай мой этот, как он называет, манипулятор». Как, друзья? Так, значит, вот, давайте, друзья, уже мы начинаем. Итак, нет, давайте пока про душу ничего не будем говорить. Мы бабушки у подъезда сидим, мы о душе не думаем, мы о следующей серии сериала думаем. Душа подождет. Вот, значит, итак, про душу мы ничего не знаем, мы можем определить. Вот этот вот кусок, скажем, мяса человек, а вот этот вот кусок, скажем, тоже какой-нибудь биоробот, да, но только лишь запрограммируемая железка или что-то. Как отличить их друг от друга? Друзья, у нас у самих столько внутри программ, да, что иной раз трудно определить, где... Вот я знаю по себе, я всегда себя считал, что я не поддаюсь рекламе. Меня как-то угостили одним бесплатно, была презентация, раздавали банки, вот как раз алюминиевые банки одного напитка. Я его выпил и все, и забыл, да, прошло 2 года, захотелось мне пить. Захожу я в магазин, а пить надо было срочно, воды не было, ничего. Я смотрю на полку, все незнакомое, кроме этой банки, которую мне дали попробовать 2 года назад. Как вы думаете, какую я купил? И как вы думаете, кто меня на ключик завел 2 года назад? Тот, кто дал мне эту банку. Вот точно так же можно отследить и многие другие, ну, в более сложных вариантах наши поступки. Итак, друзья, где критерий? А вдруг я тоже не человек? Вдруг я робот?
Человеку необходимо общение, чтобы его оценивали, чтобы его любили. То есть необходимо.
Можно запрограммировать робота, который будет хныкать: «Ну поиграйте, поговорите со мной». Да, пожалуйста.
Мне кажется, человек, он сам может, то есть имеет потенциал управлять собой, ведь он может давать программу, а не ему кто-то внешне дает программу.
Ага, итак, уже ближе. Итак, это значит, человек может себя перепрограммировать. Да, пожалуйста.
Может, память его подпрошивает?
Память? Не, у компьютера память, дай бог. У меня такой нет, как у него. Пожалуйста.
Человек как бы сам себе хозяин.
Ну, да, пожалуйста.
Наличие свободы поддаваться программированию или нет?
О, вот тут уже становится вообще горячо. Итак, друзья, это на самом деле то, что мы сейчас с вами обсуждали. Недосужий йоговский разговор. Это одна из самых животрепещущих отраслей современной науки, касаемых, значит, непосредственно кибернетики, вот все, что связано с программированием. И очень имеющее серьезное продолжение. Более того, вы каждый, вероятно, с этим сталкиваетесь сейчас, когда работаете на компьютере. Это так называемый тест Тьюринга на человечность. А в самом примитивном образе он применяется, когда вы пытаетесь зарегистрироваться на тот или иной форум, и вам предлагается решить какую-то задачку простую или вбить какие-то цифры замысловато написанные и так далее. То есть это, безусловно, очень упрощенная такая методика определить, регистрируется новый ли человек, или это бездушная программа пытается зайти на ваш сайт, чтобы потом всем спам рассылать. То есть проблема определения человек или робот — это очень финансовая проблема. Каждый из вас получал спам, и каждый из вас не хочет его получать. С другой стороны, есть другие персонажи, которые очень бы хотели вам слать спам, но чтобы вы думали, что это не спам, а личное обращение к вам другого человека, которого вы, безусловно, не видите из-за компьютера. И этот раздел, в общем-то, математики достаточно сложный. Но не будем в него углубляться. А давайте-ка мы в этом отношении немножко ускорим нашу дискуссию, так как уже прозвучало очень серьезное определение. Дело в том, что у любого робота у любой машины, у любой компьютерной программы нет того, что называется случайность. Не существует никакого алгоритма, чтобы, скажем, программа или компьютер выдавал случайные цепочки цифр. Все, что там идет как якобы случайное, на самом деле вырабатывается так называемым генератором псевдослучайных цифр, чисел. По сути дела, это очень сложная программа, но которая все равно повторяется. Она не может ничего нового принципиально придумать. Она не может даже нигде извлечь случайность. Программа и есть программа. Она запрограммирована. И радикальное отличие живого человека заключается в том, что у каждого из нас есть эта возможность, ну если говорить языком математики, генерировать случайные числа. То есть мы действительно способны делать ничем непредсказуемый поступок. То есть нас нельзя просчитать. Сложную машину всегда просчитает еще более сложная и мощная. Человека до конца просчитать невозможно в принципе. И вот здесь, друзья, идет следующий такой момент. Собственно говоря, если человека невозможно просчитать в принципе, да, то, во-первых, откуда мы это знаем? А во-вторых, что нам это дает? Ну и более, может быть, такой, знаете, опять же, жизненный вопрос, имеющий ближе к нашей теме. А неужели каждый из вас здесь сидящий, вот сейчас пускай в себя посмотрит и представит, неужели он всего лишь программа компьютерная, которая вот это перебирает эмоции, ощущения, запрограммированная? Неужели с вашим рождением вы появились на свет? Или с вашим зачатием? Многие, знаете, на Западе все они пекутся, когда человек родился, день рождения отмечать. А на Востоке мало кто этим интересуется. Там больше важен день зачатия. Вот день зачатия действительно более важен для нас, чем день рождения. Вот. Так вот, неужели с зачатием вот то ваша внутренняя вселенная, которая у вас, из ваших переживаний, ощущений, воспоминаний, надежд, предвкушений, вот неужели она тогда возникла? И неужели, действительно, ваши 108 священных тантрических лет, вы вдруг умрете, ваш труп похолодеет, станет таким неподвижным, и вас зароют пятым этажом на каком-нибудь кладбище? Что каждый из вас думает и чувствует по этой перспективе? Кому такая перспектива нравится? Давайте определимся. Что с рождением все начинается, а со смертью все заканчивается? Скучно, несколько однообразно. Вот. Да, друзья, значит, и смотрите, здесь мы должны, по идее, сделать следующее такое для себя как бы шаг, который говорит о том, что да, действительно, наше физическое тело, действительно нам необходимо, чтобы мы говорили, что человек есть человек. Но на самом деле наше физическое тело это всего лишь контейнер, вместилище. Внутри же него как раз и живет все то, что мы и называем сознательно или бессознательно самим собой. И фактически происходит следующая вещь, что при рождении мы как бы входим в некий маленький физический домик. Затем пользуемся этим домиком, расстраиваем его, перестраиваем его. Затем рано или поздно, по какой-то причине, нам этот домик надоедает, и мы его бросаем и умираем естественной смертью в старости. Иногда, правда, бывают другие случаи. Кто-то или что-то вторгается в наш домик и наносит такие в нем разрушения, которые становятся несовместимы с продолжением жизни. И тогда, опять же, все прекращается. И вот обратите следующий такой момент, что чтобы мы здесь появились на этом свете как люди, мы должны были родиться. Чтобы мы должны были родиться, у нас должны были быть мама и папа. Так как мы занимаемся с вами йогой триад, давайте пока не брать такие сложные случаи, как а что бывает там при отпочковывании или там, когда там микроорганизм делится пополам, кто там мама, кто папа, кто сын там, кто, значит, родитель. Давайте мы еще раз ближе к нам, к нашим каждодневным проблемам. Итак, за то счастье, чтобы быть людьми и здесь сейчас сидеть, мы обязаны своим родителям. Мама и папа каким-то образом позволили нам войти в этот мир. Когда мы вошли в этот мир и живем в этом мире, у нас есть какой-то период времени, после которого, хотим мы того или не хотим, что-то с нами случается, и все живые куда-то уходят, значит, из своих тел, тела остаются мертвые, а те, кто уходят, нам не говорит, куда они там ушли. И более того, оттуда не возвращается. Возникает два вопроса. Откуда мы пришли и куда мы уходим? И почему вот этот период времени, тот или иной, мы живем в телах? И здесь, как бы, если рассматривать йогу, мы подходим к трем большим группам йог. Это йога рождения, йога триады и йога умирания. Все эти йоги связаны неразрывно. Благодаря в йоге рождения нам объясняют, откуда мы пришли и почему наши мама и папа именно наши мама и папа. В йоге триады нам объясняют, почему мы сами должны быть мамой и папой и как мы можем воспользоваться этим состоянием, когда мы мама и папа. В йоге умирания, по сути дела, нам говорят, ну вот все, жизнь закончилась, теперь ты должен уйти, но как найти себе следующих маму и папу? То есть акцент, во-первых, предельно оптимистичный, что с рождением ничего не начинается, а со смертью ничего не заканчивается, а наша обычная жизнь – всего лишь связующее, или как бы этап на этом пути. И логика здесь следующая, что после того, как вы умираете, вы вновь рождаетесь, проживаете жизнь и вновь умираете. Затем опять рождаетесь, проживаете жизнь и вновь умираете. И это все зациклено по кругу. И вот чтобы объяснить, друзья, ваши сегодняшние проблемы, чтобы объяснить, почему вы не ладите со своим мужем или со своей женой, со своими детьми или родителями? Почему вы там стремитесь к влюбленности, а приходят серые будни? Почему влюбленность иногда переходит в серые будни? Почему вы желаете то одну женщину, то другую, то третью, или наоборот, то одного, то третьего, то четвертого мужчину? Или наоборот, вы желаете хоть кого-нибудь, а нет, никого? Вот на эти вопросы вы никогда не ответите, если будете рассматривать ситуацию только лишь в рамках вот этой нашей одной жизни. Не хватает информации для того, чтобы концы с концами сходились. Знаете, как у ученых, недостаточно информации, чтобы решить то или иное уравнение. Слишком много неизвестных. Поэтому есть соответствующая вот такая вот, ну если угодно, идеология в йоге триады. Вы никогда не разберетесь в своей жизни сегодняшней и со своими сегодняшними проблемами, если вы не возьмете во внимание свои предыдущие жизни, а также свои последующие жизни. Вот только лишь в этой непрерывной череде жизни, где ваша сегодняшняя жизнь всего лишь фрагмент или этап на пути, вы можете понять, как разрешать эти проблемы. Все остальные методы, все остальные попытки решить эти очень сложные противоречия заведомо обречены на неудачу. Поэтому есть такая известная трудность в йоге триады. Некоторые жизненные проблемы, которые у вас уже есть и которые мы будем, в общем-то, рассматривать, они очень легко решаются. Но если вы понимаете всю картину, потому что вам становится самим очевидно, где вы допустили ошибку. И вы совершенно естественно ее исправляете. Но если же вы смотрите только лишь в рамках своей жизни, а может быть даже еще уже, в рамках, скажем, своей молодости, или в рамках, когда вы еще отдаете себе отчет в чем-то, то концы с концами расходятся, вы в принципе не решите эти задачи. Вот в этом серьезная трудность в йогах триады. Мы должны мыслить глобально, а действовать локально. И вот возникает следующий такой момент. Это попытаться переосмыслить. То есть, с чего начинается решение всех ваших личных проблем? Попытайтесь нарисовать на листике бумаги такую длинную прямую. Разбейте ее на три части. Первая метка – ваше рождение, значит, и отрезок до рождения. Вторая метка – ваша смерть, в промежутках между рождением и смертью, ваша текущая жизнь. И третий отрезок после смерти – ваша будущая жизнь. И постарайтесь для себя осмыслить и определиться. Откуда вы пришли? Чем вы занимались до этого в предыдущей жизни? Второе. Определиться для себя. Что вы хотите сейчас? И третье, что бы вы хотели, чтобы было после смерти? До тех пор, друзья, пока вы не определитесь в этих трех группах вопросов, дальнейшее, в общем-то, анализ вашей конкретной жизненной ситуации бессмысленен. И я предлагаю вам в качестве домашнего задания наших лекций на досуге нарисовать эту схему и поразмышлять над ней. Да, пожалуйста.
вопрос, а вот по поводу откуда пришел или вспоминания прошлой жизни.
Я так понимаю, что это надо вопрос, чего я хотел тогда смотреть, потому что у меня сейчас нет.
Да, очень хорошее замечание. Хорошо. То, что есть в этой жизни, что я хочу в этой жизни, более-менее понятно. Во всяком случае, пока. Даже можно предположить, что я хочу потом, после смерти. Но вот что я хотел в предыдущей жизни, как быть с этим? Ну, здесь опять же нам поможет знание йоги. Оно постулирует, нет, оно не постулирует, оно выводит закон кармы. Что сейчас, друзья, вы имеете по большому счету то, что хотели в предыдущей жизни. Иногда мне задают вопрос, вот когда такие обсуждения мы ведем, мне говорят, ну как же так, неужели я просил в этой жизни работу клерка в этой маленькой там компании, там и так далее, и тому подобное, и тому подобное. А может быть, было совсем по-другому. В прошлой жизни вы мокли под деревом, страшно хотели есть, вокруг было ни души, вам было и скучно, и холодно, и страшно, и вы думали, вот бы в следующей жизни, чтоб было сыто, тепло, чтоб я был при деле, да? То есть вы сформулировали какие-то условия, и эти условия от обратного выполнились. Да, вы сидите теперь клерк за своим рабочим столом, на голову не капает, то есть вы уже не под деревом сидите, и одежда у вас приличная с галстуком, а не шкура какая-нибудь. И на ланч вы сегодня, так сказать, вкусно пополопали, да? То есть одни, безусловно, желания выполнились, из возможных исходных вариантов. То есть поэтому даже таким образом можно отследить, что хотел. Конечно же, в этой жизни вы будете формулировать дополнительные условия, что вы бы хотели, да, и может быть они исполнятся в следующей, но это будет потом. Но во всяком случае, косвенно определить мы можем, что было у нас в предыдущей жизни следующим образом. По условиям нашей жизни теперешней и по тенденциям нашего характера. Значит, если маленький мальчик тянется к этому, к пианино, чтобы играть, ну, безусловно, где-то, вероятно, были такие уже тенденции в предыдущей жизни. Иначе откуда бы они взялись? Точно так же черты характера, сам характер. Итак, есть три части, вот на этом бесконечном времени, наша предыдущая жизнь, наша настоящая жизнь и наша следующая жизнь. И теперь следующий такой момент, который мы должны очень четко осознать. Хорошо, а почему мы родились людьми? И вообще говоря, кто, собственно говоря, родился-то? Если тело – это тело, оно само по себе, а кто ж такие мы? Вот это другой очень серьезный ключевой вопрос в йоге. И так как мы все-таки не теорию здесь изучаем, а больше как бы так осознаем выводы из этой теории, йога говорит следующее. Что мы – это высшее «я», у каждого из нас есть высшее «я», которое, как бы, грубо говоря, себя проявляет в этом мире и проявляется через те или иные тела. То есть, подобно наши тела, как одежда, которую, значит, примеряет на себя это наше высшее «я». И вот возникает следующий момент. А почему же тела людей? Вот представьте, у вас большие проблемы с вашей женой. Она не разделяет ваших взглядов, скажем, на то, что вы собираете марки. Она считает это пустым времяпрепровождением, праздным. А представьте, что вы и ваша жена были бы лисы. Две лисы такие, знаете, с мохнатыми мордочками, с усиками, да? Как вы думаете, у вас бы были бы трения и разногласия по этому вопросу? Какие марки собирать, а какие нет? Нет. Более того, в этой жизни вы одиноки. Вы не можете найти себе мужа или жену. Опять же, представим, что вы лисы. Знаете, такой братец-лис, да, идет. Кто станет его женой? Да первая попавшаяся самка, которая подвернется. А вы, вот скажем, в городе Москве иной раз ходите, вокруг вас там 15 миллионов людей, скажем, из них, скажем, 5 миллионов подходят вам для, ну, не 5, я не знаю сколько, пускай даже миллион подходит по возрасту, значит, может быть, даже по интеллекту, да. Хотя, на самом деле, миллион это я загнул, конечно. Вот. Но неважно. А вы, прошу прощения, свой не лисий нос воротите. Этот не подходит, этот тоже не такой. То есть, обратите внимание, огромное количество ваших проблем, оно на самом деле определяется вашим телом. Были бы лисы, не были бы у вас этих проблем. Или зайцы, или кролики, кому что больше нравится. Вдумайтесь в эту логику, это очень серьезная логика. Итак, именно само тело человека определяет множество ваших каждодневных проблем. Проблемы выбора, проблемы взаимоотношений. Третий вариант. Представьте, что вы, скажем, ревнивая лиса. Или вы ревнивый лис. Такое очень тяжело можно представить, да? А вот ревнивый человек, мужчина или женщина, запросто. Я себе с трудом представляю, скажем, ревнивую кошку. Как же она отследит своего кота? Кот сделал свое дело, ищи его.
Нет, ну там коллективных, коллективных животных, наверное, присутствует.
Например, правильно уже, наверное, или волк.
Да, друзья. Да, друзья. Но обратите внимание, это не приобретает такой острой формы, скажем, у животных более примитивных. И действительно, у павианов там, у кого еще. И то тоже не у всех, друзья. Значит, есть эти проблемы. Есть, конечно, очень масса градаций, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что все наши межличностные взаимоотношения, они определяются еще тем телом, которое мы тащим. И вот посмотрите, какая логика. Ваша душа бессмертна, без пола. Грубо говоря, может вселяться и проживать жизнь в любом теле. Учение йоги нам говорит, что прежде чем родиться в теле человека, мы проживали миллионы и миллионы жизней в телах более примитивных. И вот в телах более примитивных у нас не было каких-то проблем, у нас связанных с межличностными отношениями, ревностью там или еще чем-нибудь там. А как только мы стали людьми, вдруг они появились. Какой можно сделать отсюда вывод? Знаете, это как это был анекдот, да, анекдот, да, что все болезни от нервов, да, что все, и точно так же здесь, все, все от мозгов, да, все проблемы от мозгов, слишком умные стали. Пришлось бы с утра до ночи бегать за куском хлеба или спасаться от опасности. Ой, бы все проблемы ревности, жадности, глупости там и так далее. Поиска самки или самца, ой, как бы они ушли на второй план, если не на третий, если не на пятый, если не на двадцатый. Но обратите внимание, обратная сторона. А вот если бы они действительно полностью игнорировались, эти вопросы противоположного пола, то люди бы вымерли. То есть как бы не было плохо вам, как бы не было плохо там котам, собакам, волкам, лисицам, как бы они впроголодь не жили, а они с регулярной периодичностью пытаются произвести потомство. Ухватывайте эту мысль о том, что несмотря на то, что наша душа без пола рождается, проживает жизнь, умирает, проблемы в течение жизни очень жестко завязаны на форму тела, но все равно есть какой-то механизм, который заставляет спариваться, чтобы эта ниточка жизни не прекратилась. И та же самая, друзья, ситуация у людей. Вот вы, скажем, одиноки, нос воротите, и этот вам не нравится в мужья, и это вам в жены не нравится, и у того то не то, и у этого эдак не эдак. И вы, грубо говоря, можете вести себя так достаточно долго. А потом на какой-то момент вдруг что-то в вас щелкнет, и как миленькие найдете себе и мужа, или жену. Даже если это окажется первый попавшийся. Собственно говоря, первый попавшийся и окажется. А если окажется первый попавшийся, то вы понимаете, что проблемы обеспечены. Вы хотите одного, он хочет другого. Вы довели себя до какого-то уровня такого, что вдруг что-то в ваших телах проснулось, щелкнуло, вы потеряли критичность. До этого могли 20 лет носом воротить, а тут раз заставило, все, деваться некуда. А если же нет? Если же все-таки проявите упорство, такое, знаете, настойчивость, попрете против, чем это грозит? Это грозит тем, что вы не вступите в сексуальные отношения с противоположным полом, какой бы он гад и придурок не был, или она стерва, значит, это неконтролируемая. Но тем не менее, вы не вступите с ними в сексуальную связь, соответственно, у вас не будет потомства, соответственно, когда вы проживете свои 108 священных лет и умрете, вам будет очень тяжело родиться в теле человека. И дело даже не в том, что лично вы не оставили потомство. Нет, не в этом. Все гораздо сложнее. Все мы люди идем таким роем. И даже если у кого-то нет ни одного ребенка, у кого-то их 10, всегда можно как-то перераспределить, да? Но вопрос в другом, вопрос в кармическом. Если ты в принципе игнорируешь эти правила, в принципе, то тебе достается по остаточному принципу. Сперва получат те, кто, скажем, знаете, вот он нарожал детишек, вот Вторая мировая прошла, похоронки все как получали, я тут был на кладбище одном, как деревенька зашел, я ужаснулся. Иванов, вся деревня, да, ну много детей было, все погибли. Они погибли, защищая социум. Их быстрее притянет и даст им возможность родиться тот социум, откуда они погибли, чем те, кто не смог, нос задирал, и этот ему не тот, и это ему не та, и так далее, и так далее. Понятно, это будет по остаточному принципу. Значит, придется рождаться с понижением. Ах, был слишком умный? Хорошо, в Африке, там все попроще люди. Поживи-ка жизнь другую в Африке, попрыгай. А чтобы особо не думал, вот тебе голод в Африке, вот тебе эпидемия, вот тебе, значит, этот самый Мумба-Юмба, местный президент, резню устроил. Чтобы так, не застаивалась кровь в жилах, чтобы не было вот на такие инсинуации, этот подходит в мужья, а это нет. не подходит. Там не жив, значит, все подходит. Я вот хочу, чтобы вы уловили эту логику, друзья. Вот чтобы вы свои мозги перестроили еще раз на этот резонанс. И тогда многие ваши проблемы вдруг предстанут перед вами совсем с другой стороны. Это не значит, что они перестанут быть проблемами, нет. Но это будет означать следующее, что дальнейшее изучение поможет вам либо смягчить эти проблемы, либо устранить полностью. Итак, самую первую проблему, друзья, мы уже обозначили. И это самая первая проблема на самом деле всей триады. Даже если вам кажется, что иногда вы, скажем, встретили своего мужа или жену не случайно, то это может быть хитрый всего лишь разворот вашей глубинной программы, который подсунул вам первого попавшегося. То есть некий такой момент священного обмана, чтобы в следующей жизни вы не родились в Африке. Или еще хуже, где-нибудь там среди папуасов, там, знаете, охотники за головами. Мы, знаете, романтизируем. Индейцы там, дети природы. А там сложно сказать, это люди или звери. Вот белых людей, которые туда проникали, особенно шокировало, что там были обычаи очень хорошие. Любой, кто к ним зашел, них племя, поймать, голову отрезать и засушить. И дома, и дома. Экспонат, да. И когда там первые путешественники заходили, там 40-50 голов засушенных смотришь, ты начинаешь уже по-другому, как говорится, это, все эти приключения воспринимать про этих всех этих чингачгуков, больших змеев. Вот. Время сколько у нас, друзья? О, много, друзья. Значит, давайте мы вот что. Значит, чтобы как-то структурировать дальнейшие наши лекции, чтобы у нас не был ликбез только такой, какой был на сегодняшней первой лекции, хотя это неизбежно, мы давайте вот что придумаем. Давайте мы собирать вопросы, отсылать их модераторам, чтобы модераторы причесывали вопросы. И давайте мы собирать истории из жизни для анализа. Опять же, присылать их следует модераторам, модераторы, чтобы причесывали и выкладывали на форуме. В дальнейшем мы будем выбирать по несколько вопросов ваших и одну или две истории. Значит, почему я пришел к этому выводу? Перед нашей первой лекцией я дал клич. Друзья, сделайте то же самое, но напишите мне. И действительно, мне прислали очень большое количество ответов. И честно сказать, когда я читал, я за голову схватился. Если бы я это прочитал там 2-3 года раньше, я бы 2-3 года тому назад, там не знаю, очень бы напрягся, но чтобы такие лекции появились. Очень показательные, друзья, очень хрестоматийные, очень наглядные как вопросы, так и истории из жизни. Настолько, что я даже решил, что будет интересно и всем остальным также это все прочитать. Но, к сожалению, есть одна неприятный момент. Конечно же, не все авторы. Кто-то пишет очень много, допустим, вопрос на 5 страниц, да? Но его пока прочтешь, уже устанешь. Поэтому хорошо бы вопросы сжать до лаконичных таких 2-3 строчки моментов. А вот истории из жизни, да, действительно, можно писать достаточно в красках, сочно. Но без матершины, прошу, сразу же, да, и анонимно. Значит, почему? Вы можете либо свою личную историю изложить так, чтобы никто не понял, что это вы. Ну, действительно, это принцип тайны. У вас еще все развивается, и вам не надо, чтобы кто-то своим сознанием влиял на результат. Это принцип йоги. Но с другой стороны, принцип открытости – своя личная история, которую вы также выложите. Но только опять же, давайте мы договоримся, что модераторы оставят за собой право ее причесать, прилизать в более читаемый вид. Потому что когда начинают, знаете, вот эти сокращения или смайлики, оно хорошо вот в каком-нибудь форуме, да, или в каком-нибудь обычном общении, но оно не читается, когда это что-то серьезное. Таким образом, давайте мы сформируем набор вопросов, модераторы их почистят, сделают достаточно краткими. Мы сформируем, значит, число статей, опять же их прилижем до удобочитаемого формата и постепенно будем их рассматривать. Ну а начинать будем, как всегда, вот с этой линии. Итак, давайте закрепим, на чем мы сегодня остановились, до какого уровня мы дошли. Первое, что ваше «я» бессмертно, рождается и умирает, делало это много раз, что когда-то вы все родились и живете свою жизнь, и, вероятно, когда-то все умрете. И очень хорошо бы определиться, чего вы хотите от жизни, которая есть сейчас, предположить, какая жизнь была у вас до вашего рождения, и помечтать, какую бы вы хотели жизнь в будущем. Это абсолютно необходимо по одной причине. Ваша будущая жизнь вам скажет, насколько в вашей текущей жизни будут приемлемы или неприемлемы те или иные достаточно существенные, серьезные и мощные практики из йоги-триады. Насколько вы во имя этой будущей цели готовы изменить свою жизнь? Или считаете, что цель надо сделать достаточно более доступной? Тогда и средства в этой жизни будут мягче. Это вопрос принципиальный по одной простой причине. У меня есть еще 2 минуты, а? Дело в том, что есть одна пикантная подробность в йоге триады. Я хочу сразу ее озвучить наперед. Для решения некоторых, на первый взгляд, неразрешимых проблем в вашей текущей жизни предполагаются достаточно сложные практики с привлечением сексуальной энергии. И насколько вы готовы включить в свою жизнь методики по использованию сексуальной энергии? Или для вас это все-таки вещь достаточно закрытая и которой вы сторонитесь? Второй вопрос. Некоторые практики предполагают наличие партнеров или партнерш помимо мужа или жены. Сразу хочу оговориться. В этом отношении йога-триада очень консервативна. Она призывает вас к тому, чтобы у каждого из вас был муж, ну если вы женщина, или жена, если вы мужчина, чтобы у каждого из вас была семья, дети. Очень такое, знаете, глубинное и трепетное отношение друг к другу. Действительно, ячейка такая. То есть, нечто более высшее, чем просто секс, чем просто, знаете, продолжение рода, чем просто, ну, взаимный интерес или какие-то одинаковые интеллектуальные предпочтения. Нечто более высшее, но об этом мы поговорим. Так вот, с одной стороны, в этом отношении триада чрезвычайно консервативна, друзья. Вот все те веяния, которые сейчас распространяются о том, что ну, семья не нужна, типа это отжившая форма, детишек нарожали и в интернатах куда-нибудь пускай, значит, это самое, на воспитание там, да. что долгие браки, они вообще ни к чему. Вот это на самом деле вещь, которую не одобряет триада, но мы еще раз поговорим по какой причине. Но при этом, при всем своем консерватизме, в некоторых случаях предполагаются практики, что помимо, скажем, вашего любимого мужа, у вас абсолютно необходимы должны быть еще партнеры по практикам в йоге, где вы будете отрабатывать моменты, связанные с сексуальностью. Вот это надо очень четко понимать, насколько эти разделы в тантра, в йога-триаде будут для вас приемлемы, либо неприемлемы. Если они будут неприемлемы, что ж, очень хорошо, воспользуйтесь другими, которые приемлемы. Но определиться для себя, какие приемлемы и какие неприемлемы, и какие вы готовы практиковать, а каких вам лучше пока не касаться, вы можете только одним способом. Помечтав о своей следующей жизни. Вот без ответа на то, что я хочу после своей смерти, ни вы сами себе не можете ответить, ни ваше заигрывание с сильными практиками вот в этой вашей жизни не гарантирует успеха. Вы помните, сильные средства требуют компетентного использования. Все, друзья, у нас время завершено.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru.